Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 12, стихи 7 по 10. Польза страданий.
Итак, возлюбленные, откроем Слово Божие, второе послание к Коринфянам, 12 главу. В 11 главе Павел уже перечислил о многих своих скорбях, потрясениях, переживаниях, перенесенных им. И по большей части это физические страдания. Это избиение, это кораблекрушение, это тюремные заключения. И здесь вот в 12 главе, после слов о чудесном видении, Павел говорит об одном из самых тяжелых страданий. По крайней мере, это точно самое тяжелое страдание из перечисленных во втором послании к Коринфянам. Что это за страдание? Об этом мы узнаем, изучая сегодняшний текст. Итак, будем читать Слово Божие, второе послание к Коринфянам, 12 глава, стихи с 7 по 10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручат меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалили его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Если бы вас спросили, какое испытание, какое потрясение, какое переживание вы считаете самым тяжелым в своей жизни, как бы вы ответили на этот вопрос? О чем бы вы сказали в первую очередь? Когда мы узнаем о тяжелом заболевании, когда мы узнаем о смерти близкого человека, когда мы узнаем об угрозе гонений за Христа и других бедствиях, как мы реагируем? Вот я попросил вас вспомнить о самом большом переживании, перенесенном вами в вашей жизни, и тут же предлагаю задуматься о том, как вы реагировали на это переживание, как вы реагировали на это испытание. Это очень важный вопрос. Когда мы сталкиваемся вот с такими потрясениями, приходит ли к нам понимание, что наступило особенное время, которая может принести обилие Божьих благословений в нашу жизнь, духовных в первую очередь? Видим ли мы особый освящающий труд Бога в наших страданиях? Потому что если мы страдаем и не видим для себя пользы, если мы страдаем и не видим освящающую работу Бога в нашей жизни через эти страдания, тогда мы не сможем на них правильно реагировать, и у нас возникнет множество различных проблем. Конечно, когда мы сталкиваемся с какой-то скорбью, с каким-то переживанием, с каким-то потрясением, то первая реакция нашей неискупленной плоти какая? Недовольство, да? Недовольство. Мне нравится страдать, мы не хотим страдать. Это разочарование, может быть, мы в печаль погружаемся, мы унываем. Или, может быть, даже у кого-то бунт, протест, несогласие с тем, что в моей жизни вот это происходит. Такого происходить не должно. Это неправильно, это несправедливо. И здесь есть опасность отказываться принять в смирении, принять новую реальность жизни. Новую реальность жизни, на которую скорбь оказала большое влияние. И теперь жизнь, может быть, больше не будет такой, как прежде, после перенесенных нами скорбей и испытаний. В общем, по-человечески страдания выглядят чем-то абсолютно чуждым для нас. Страдания выглядят совершенно ненужными и, казалось бы, не приносящими никакой пользы для человека. Сегодняшняя проповедь как раз называется «Польза страданий». И для естественной плотской реакции, каждого из нас – такое название звучит очень противоречиво. Ну как это так? Польза страданий. Ну разве может быть в страданиях какая-то польза? Но это звучит как счастливое несчастье. Или это звучит как яркая тьма, или как теплый лед. Ну, как это? Польза страданий. Плотская, греховная реакция заключается в том, чтобы страданий не было, а если они есть, в них нет ничего хорошего, ничего доброго, ничего полезного. Но в Писании мы видим множество призывов воспринимать страдания с радостью. То есть Писание нас настраивает на очень такой интересный подход. Вот приходят к нам страдания, и если мы зрелые и наставленные, мы должны не реагировать как-то, вот спешить по плоти, а как бы такую паузу нажать, поразмышлять немножко и подумать, как я могу радоваться в этих страданиях. Бог хочет, чтобы вот в этой скорби я радовался. Писание призывает к этому многократно. Иакова 1:2. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То есть испытания, потрясения, искушения приходят, и мы должны радоваться. 1 Петра 1:5. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений». То есть приходит испытание, и мы сразу же должны подумать о радости. К этому нас призывает Бог. Помните, Христос говорил Матфея 5:10-12. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». После того, как апостолов избили за свидетельство о Христе и запретили им благовествовать, Деяния 5:41, они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. То есть Писание призывает к удивительной реакции, очень странной по человечески реакции. Писание призывает нас радоваться в скорбях. Писание призывает увидеть для себя пользу в скорбях. Писание призывает благодарить Бога в скорбях. Вы знаете, это реакция удивительная. Это реакция сверхъестественная для человека. Она не свойственна падшей природе грешника. Она не может родиться в невозрожденном сердце. Вот так реагировать, как мы только что прочитали, радоваться в скорбях, благодарить Бога за скорби, учиться видеть пользу от скорбей в своей жизни. Вот так реагировать необращенный человек, не имеющий новой природы от Бога, не имеющий силы Святого Духа, он не может. Необращенный человек склонен в полной мере предаваться своему горю и считать мысли о радости в скорбях, мысли о том, чтобы благодарить Бога в скорбях, и мысли о том, чтобы видеть пользу для себя в скорбях, он склонен считать безумием. Но получив новую природу в момент спасения, будучи наставленным в истинах Писания, верующий имеет способность от Духа Святого для того, чтобы реагировать на свои жизненные потрясения совершенно иначе, чем это принято в мире. Итак, страдания приносят верующему духовную пользу, которую он способен понять, заметить и ценить. Чем полезны страдания? Какую пользу, собственно, они приносят? Поговорим об этом на основании сказанного Павлом. Исследуем сегодня отрывки Писания. Во-первых, страдания защищают нас от гордости. Стих 7. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручат меня, чтобы я не превозносился». Смотрите, друзья, слова «чтобы я не превозносился» не следует воспринимать как свидетельство об особой гордости апостола Павла. Не следует воспринимать их как свидетельство о его склонности превозноситься, о его склонности возвышаться над кем-либо. Нет, нет, нет. Павел был духовно зрелым верующим. Он был наставленным в истинах учения Христа. Он был верным, посвященным и жертвенным человеком. Конечно же, такой христианин не мог быть гордецом. Несомненно, апостола можно назвать одним из самых смиренных верующих не только своего времени, но и вообще всей церковной истории. Однако, несмотря на все это, опасность возгордиться чрезвычайностью откровений существовала. Кто-то сказал, Павел, хоть и апостол был, но все же человек. С момента своего обращения Павел получал необыкновенные и величественные видения от Бога. И в этом он не уступал никому, и тем более лжеапостолам, которые просто лгали о своих особых видениях и откровениях. И вот, чтобы защитить Павла от гордости, чтобы сохранить Павла в состоянии смирения, ему дано было жало в плоть. Лингвисты говорят, что можно перевести «жало для плоти», так даже лучше перевести «жало для плоти». То есть это не жало, которое внутри плоти, это жало, которое воздействует на плоть. Кем дано это жало? Кто заботится о его смирении? Бог или сатана? Сатана, конечно же, не заботился о смирении Павла. Он скорее побуждал его к гордыне. Заботился Бог, дано Богом. Господь послал Павлу страдание, которое защищало его от опасности возгордиться. Поэтому, когда любые скорби приходят в вашу жизнь, они приходят через вторичные причины, вы должны понимать, что первичная причина – эту скорбь послал в вашу жизнь сам Бог. По своему суверенному решению Он послал эту смиряющую скорбь в вашу жизнь. Если мы возвращаемся к Павлу, возникает вопрос – дано жало в плоть. О чем идет речь? О каком страдании идет речь? Что необходимо понимать под жалом? На этот счет, конечно же, существуют разные точки зрения. Перечислим наиболее известные из них. Одни говорят, будто жало, которое угнетало Павла, это просто искушение. И не говорят, это сексуальное искушение. То есть Павел жил под бременем сексуальных искушений. Ну, конечно, нам трудно себе представить, что духовно зрелый христианин, пожилой человек, апостол, так тяжело страдал от искушений, характерных для молодых и духовно слабых людей. По этому поводу Жан Кальвин замечает: «Смешны те, кто думает, будто Павел искушался похотью, посему их измышления следует отвергнуть». Мы здесь полностью согласны, ну, понятно, что искушение похотью, оно существует, но не на том уровне духовной зрелости, далеко-далеко не на том уровне духовной зрелости и далеко-далеко не на том уровне духовного развития, на котором находился апостол Павел. Другие учат, будто Павел страдал из-за крайне непривлекательной внешности. Кто-то говорит, он страдал из-за облысения, низкий рост его беспокоил, кто-то пишет, у него кривые ноги были, это его волновало. На наш взгляд, маловероятно, чтобы человек, ожидающий нового тела, чтобы человек, который жил вот в ожидании перспективы славной вечности со Христом, который говорил «о горнем помышляете, а не о земном», чтобы такой человек страдал из-за проблем, характерных для девочек-подростков. Третий считает, что речь идет о болезни. Жало в плоть – это болезнь. Здесь высказываются разные точки зрения, плохое зрение, лихорадка, кто-то говорит, даже эпилепсия. Данная точка зрения выглядит гораздо более убедительной, чем предыдущие. И в изучаемом нами послании Павел действительно упоминает о разрушении своего тела. Он говорит, что его тело разрушается, стареет. Но все же тема болезни не является центральной темой второго послания к Коринфянам. Не является ключевой здесь темой. Ключевая тема совсем другая. Под жалом необходимо понимать незаурядное испытание. Испытание очень тяжелое, особое страдание, которые могли быть смиряющим противовесом для чрезвычайных видений и откровений Павла. Так вот, болезнь на роль такого чрезвычайного особого испытания здесь никак не подходит. Потому что речь не может идти об очень тяжелом заболевании, лишающем дееспособности. Ведь только что в 11 главе мы видели, сколько пережил Павел. И дальше, изучая Слово Божие, мы видим, что Павел переживал очень много. И это говорит о том, что он был физически очень крепким человеком, способным проводить бессонные ночи в труде, способным проповедовать очень долго, способным преодолевать большие расстояния, способным выживать в кораблекрушении, сутки плавая в море, держась за обломки разрушенного судна. Представляете, каким нужно быть крепким человеком, чтобы все это сделать? Способным переносить избиения и многие другие потрясения. То есть болезнь, не лишающая дееспособности. Но что здесь необычного? С заболеваниями подобного рода живут и служат миллионы людей. На роль какого-то особого жала для плоти вот такая болезнь, которая не лишала его дееспособности, она никак не подходит. Под жалом необходимо понимать нечто, ставшее самым тяжелым испытанием, самой острой болью в жизни и служении апостола Павла. И, конечно, под жалом необходимо понимать то, что связано с основной темой, обсуждаемой в данном послании. А какая его основная тема? Какая основная тема этого послания? Основная тема этого послания – страдание Павла, противостояние Павла лжеапостолам в борьбе за освобождение Коринфской церкви от их влияния. Поэтому мы считаем, что ответ на вопрос о жале необходимо искать здесь, в этой ключевой основной теме данного послания. Жало в греческом «сколопс» означает «кол», которым пронзают кого-либо. Заостренная деревянная палка – это также слово может относиться к шипу или жалу. Жало в плоть, мы уже говорили, жало для плоти. Под плотью допустимо понимать не просто лишь физическую внешнюю оболочку, а именно неискупленную греховную природу человека, греховный принцип, который остается в верующем. Так вот, именно греховная плоть могла склонять Павла к гордости, и для ее обуздания требовалось жало. Еще Иоанн Златоуст под жалом понимал противников Павла, таких как Именей и Александр. Интересно, что Ветхий Завет называл врагов Израиля, языческие народы, колючками и иглами. Например, числа 33:55. «Терном для глаз ваших и иглами для боков ваших они будут, эти завоеватели». И также Езекииль 28:24. «И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном, причиняющим боль волчцом более всех соседей, зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог». В общем, из этого следует, что образ смиряющего шипа, образ жала известен еще по Ветхому Завету. И в Ветхом Завете под такими колючками, шипами понимались враги Израиля. Жало в плоть, жало для плоти. Кто или что было этим жалом? Ответ в тексте. Написано «ангел сатаны». Люди думают, ну, кого же следует понимать под ангелом сатаны? Самый простой ответ – нужно понимать ангела сатаны. То есть речь идет об одном из падших ангелов, находящихся в подчинении у сатаны. А один из лжеверующих, лжеапостолов, атакующих Павла, как раз и был одержим этим ангелом падшим, бесом. Возможно, самый умный из лжеапостолов, самый хитрый из них, самый сообразительный, самый хорошо понимающий, что нужно говорить, чтобы больней ударить Павла, когда нужно говорить, чтобы больней ударить Павла, как нужно говорить и кому нужно говорить, чтобы причинить ему больше страданий своей клеветой. Это тот, кто понимал, как достичь максимального эффекта в разрушении репутации апостола и для захвата Коринфской общины. В предыдущей главе Павел уже, кстати, вы помните, он уже называл лжеапостолов как? Служителями сатаны, 11 глава, стих 13-15. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». То есть 11 глава уже нас наталкивает на мысль, что действует сатана, и что его есть слуги, служители, это лжеапостолы, которые атакуют Павла. Теперь речь идет об ангеле сатаны, о демоне, о бесе. Поэтому нас не должно удивлять, что предводитель лжеапостолов был одержимым человеком, человеком, одержимым вот этим падшим ангелом, демоном. Поэтому вся вот эта операция по проникновению лжеапостолов, по дискредитации Павла в глазах церкви, вся эта операция координировалась падшим ангелом. Я думаю, это был очень мощный и влиятельный демон в сатанинской иерархии, потому что Павел был главным на тот момент миссионером, тот вообще человечества. Он нес Евангелие очень широко и очень точно. И поэтому сатана направил одного из своих могущественных слуг, который вошел в лидера лжеапостолов и управлял всей этой операцией по клевете против Павла и по его дискредитации в глазах церкви, чтобы церковь была захвачена лжеапостолами, чтобы это оказало влияние на другие церкви, и чтобы вообще влияние Павла и его служение прекратилось, чтобы все в нем полностью разочаровались, больше его никто не слушал, и его служение остановилось. А это значит, что был бы нанесен тяжелейший удар по распространению христианства, по исполнению слов Иисуса Христа, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, учая их соблюдать все и так дальше. Вот какую операцию дьявол провернул в Коринфской церкви через одного из своих демонов. Друзья, мы должны понимать, что одержимые с неадекватным поведением, но которые, знаете, там бьются в конвульсиях, у которых пена идет со рта, которые там в огонь прыгают, ну, они описаны, которые на кладбище живут, помните, они описаны в Евангелии. Вот такие люди, одержимые вот с таким неадекватным поведением, они вообще для церкви не опасны. Правильно? Они слишком явные для всех. Для церкви опасны лишь одержимые, подобные Иуде, подобные вот этому лжеапостолу, проникшему в Коринфскую церковь, который пришел под видом учителя Христа. Вот такие одержимые очень опасны, которые принимают вид служителей Христа. Они действуют настолько продуманно, они действуют настолько рационально, что долгое время остаются, и, может быть, даже долгие годы остаются вне всяких подозрений. Это удивительно, какие сложные операции сатана может проворачивать в церквах, да? Какие сложные операции он может проворачивать, чтобы дискредитировать истинных служителей Господа. Просто головокружительно все это выглядит. Итак, самый влиятельный лжеапостол из проникших в Коринфскую церковь был одержим ангелом сатаны, бесом. Он подвергал сомнениям характер, репутацию, призвание, служение апостола Павла. И именно это и стало жалом для его плоти. И здесь цель лукавого понятна. Он хотел остановить распространение христианства, как мы уже сказали, в языческом мире. Он хотел лишить церковь величайшего пастора, учителя, богослова и самого эффективного миссионера первого столетия. И Павел говорит: «Дано мне жало, вплоть для плоти, ангел сатаны действует». Он удручает меня. Калафидзо буквально означает «бить кулаком», «ударять». В переносном смысле доводить до изнеможения. Он словно избивает меня, он словно доводит меня до изнеможения. И он действительно доводил Павла до изнеможения. И обратите внимание, если сравнить со страданиями, перечисленными в 11 главе, ни аресты, ни кораблекрушения, ни избиения не могли остановить благовестие Павла. Его побьют, он встает, идет, дальше проповедует. Кораблекрушение он опять проповедует. Однако противостояние с лжеапостолами оказалось настолько тяжелым для Павла, что он потерял покой. И, как мы знаем из второй главы данного послания, стих 12-13, он потерял покой настолько, что даже не мог больше проповедовать. И в Троаде была открыта великая широкая дверь, и была дана большая возможность для проповеди, и Павел ей не воспользовался. Вот как ангел сатаны тяжело бил его, как он удручал его, что это даже лишало его сил для служения. Многие верные пастыри, пережившие различные скорби, ну, обычные жизненные скорби, например, смерть близких, гонения пережившие тяжелые болезни, они свидетельствуют, что вот когда они оборачиваются на свою жизнь, назад смотрят на свою жизнь, и они
приходят к выводу, что самым трудным испытанием их жизни оказалось противостояние с людьми в церкви, которые пытались разрушить их служение, подорвать доверие к их проповеди путем сознательного распространения клеветы, наговоров, сплетен и слухов. Это самое тяжелое испытание, многие пасторы свидетельствуют, которое вообще только может пережить человек. Изучая историю церкви, мы видим, что у наиболее известных и благословенных Богом служителей были враги, очень часто из людей, близких прежде к ним, из их близкого окружения, появлялись враги, которые не просто время от времени им вредили, а которые посвящали всю свою жизнь, до последнего вздоха. Они боролись за то, чтобы дискредитировать человека Божьего. Они тратили на это все силы, все деньги, все средства, все возможности. Вот так действует сатана, вот так действует ангел сатаны против Божьих людей, и так он действовал в Коринфе. Но за всеми этими деяниями лукавого стоял Бог. Это он позволил одержимому лжеапостолу атаковать Павла для достижения своих высших целей. Каких? Сохранить и защитить апостола от гордыни. Неужели сатана полностью ограничен в своих действиях, и он не свободен? Да, он не свободен. Вспомните книгу Иова. Он делал только то, что Бог ему позволял. Неужели Господь использует сатану для достижения своих целей? Можем ли мы так считать? Можем ли мы сказать, что Бог использует сатану для достижения своих целей? Сатана к своим злым целям идет, но Бог его использует для достижения своих целей. Ведь здесь об этом говорится. Ангел сатаны атакует Павла, но это все посылает Бог. Посылает для какой цели? Чтобы сохранить Павла от гордыни. Мы понимаем, что сатана не может делать ничего без Божьего дозволения. Бог управляет всеми падшими ангелами. Именно Бог послал злого духа атаковать Саула в наказание ему. Вспомните 1 Царств 16:13. Возмущал его злой дух от Господа. Бог дозволил сатане убить детей Иова и насылать на его болезни. Бог даст одержимому сатаной антихристу власть действовать на земле 3,5 года. Откровение 13:7. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Здесь возникает вопрос, как Бог может, управляя сатаной, оставаться святым и непричастным к злу? Как может Бог, дозволяя сатане делать зло, делать грех, оставаться непричастным ко всему этому? Вот как. Все дело в том, что Бог достигает святых целей, разрешая сатане действовать. А сатана стремится к своим греховным целям. Вся разница в целях. В одном и том же действии Бог достигает святых целей, а сатана – греховных. Так сатана желал разрушить веру Иова, да? А Бог – укрепить ее и продемонстрировать ее непоколебимость. Через антихриста сатана пожелает уничтожить народ израильский, а Бог переплавит его и приготовит к встрече с грядущим Мессией. Через лжеапостолов сатана стремился полностью разрушить служение Павла, полностью, сначала в Коринфе, а затем и в других городах. Но Господь, наоборот, стремился усилить его служение, защитив от гордыни и могущественно работая через сокрушенного и смиренного человека. Вот как действует Бог. Он использует все средства и даже контролирует сатану, который стремится нам сделать зло, а Бог использует это нам на добро и защищает нас от гордости. А гордость – это начало всех наших падений. Именно гордость привела к низвержению ангелов. Сегодня возгордился, стал пренебрегать библейскими призывами и предупреждениями, посчитал, что тебе можно позаигрывать с грехом, что тебе можно подойти слишком близко к опасному искушению, ну, потому что ты уже такой духовно сильный, ты такой духовно мудрый. Сегодня возгордился, а завтра впал в грех. Потому что Писание говорит, придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Притчи 11:2. Все люди, которые падают, казалось бы, с большой высоты, да, Это люди, которые прежде возгордились.
«Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Притча 18:12.
Получается следующая картина. Бог так сильно заботится о нашем смирении и о нашей святости, что Он готов даже позволить сатане нас атаковать.
Если бы Бог полностью избавил вас от скорбей,
это закончилось бы для вас духовной катастрофой.
Бог не может не посылать нам страдания, потому что без них мы возгордимся и впадем в различные грехи. Неужели вы думаете, возлюбленные, что падение лучше скорби?
Вот если бы Бог показал вам выбор, выбирай, или сегодня скорбь, завтра смирение, или сегодня нет скорби, а завтра падение, что бы вы выбрали? Я думаю, что каждый благочестивый и верный христианин выбрал бы скорбь. Скорбь лучше, чем падение. Бог это знает, Бог нас любит, и поэтому Он посылает нам скорби, чтобы защитить нас от гордыни и ужасных последствий гордыни, а падение – одно из таких последствий.
Без ваших болезней, без ваших материальных трудностей, без переживаемых гонений за Христа и прочих скорбей вы жили бы на поводу плотских желаний. Вы жили бы в греховных страстях. Вы гордились бы, превозносились и постоянно хвалились. Вы бы цены себе не сложили. Пожалуйста, не думайте, что страдания вам не нужны. Да, это больно, и это очень неприятно. Но без них все оказалось бы гораздо хуже, больней и тяжелей. Если удар за ударом приходит в вашу жизнь, и вы спрашиваете: «Господи, зачем? Для чего? Почему ты допускаешь все это?» Вспомните, что одна из целей страданий состоит в том, чтобы смирить нас, чтобы защитить нас от гордости и всех ужасных последствий гордости, падений и прочих бед. И когда мы это осознаем, что страдания защищают от таких проблем, тогда мы сможем, встречаясь со скорбями, говорить: «О, это хорошо, да это больно, да это неприятно, да это ужасно, но в общем, в конечном результате это хорошо и благословенно для меня, это защищает меня от гордыни и различных падений». Во-первых, страдания полезны тем, что защищают верующего от гордости. Во-вторых, страдания усиливают молитвенную жизнь. Стих 8. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Сердце Павла, как вы понимаете, оказалось разбитым. Боль очень острой. Переживание состояния Коринфской церкви тяжелым бременем лежало на его плечах. Приходилось постоянно оправдываться. Приходилось постоянно опровергать одну клевету за другой. Приходилось постоянно защищаться от все новых и новых обвинений. Приходилось доказывать духовным детям, что ты их духовный отец. Павел понимал, что противостоял же апостолам. Он имеет дело не просто с какими-то слабыми христианами. Павел понимал, что так жестоко нападать на него могут не просто служители, которые придерживаются альтернативных взглядов на развитие церкви. Павел понимал, что он имеет дело именно с лжеверующими, лжеслужителями, со слугами сатаны, лидер которых одержим демоном. Вот какая оппозиция Павлу сформировалась в Коринфской церкви. Именно ангел сатаны руководил всем этим восстанием против апостола. Решить проблемы, возникавшие в Коринфе, мог только Бог. Поэтому Павел молится Господу. Он говорит трижды. Трижды он обращается с одной и той же просьбой, чтобы удалил его от меня. То есть апостол молится интенсивно об избавлении от своего страдания, о том, чтобы ангел сатаны оставил его в покое, о том, чтобы эта коалиция противников его в Коринфе разрушилась, чтобы всем открылось подлинное лицо врагов в церкви, настоящих врагов церкви, которые маскируются под вид служителей Христа. Павел просил трижды интенсивно, но, как мы видим далее, Бог дал не тот ответ, который он ожидал. Друзья, когда в жизни христианина нет скорбей и нет потрясений, и все спокойно и хорошо,
Христианин склонен остывать в своей молитвенной жизни. Христианин склонен становиться более самонадеянным. А зачем интенсивно молиться, если все достигается при помощи простых человеческих усилий? Но тяжелые испытания и тяжелые скорби ставят нас в положение в абсолютной зависимости от Бога. Никто не может помочь в моей ситуации, только Бог. И тяжелые испытания освобождают нас от мирской шелухи и всякой надежды на плоть. Многие верующие свидетельствуют, что именно в критические моменты жизни их молитвы становились наиболее искренними и наиболее чистыми от всего эгоистичного и не связанного с целями Господа. В общем, здесь вывод очень простой. Если бы мы не страдали на нашем земном пути, мы оставались бы чрезмерно самонадеянными, пренебрегающими молитвой, а по этой причине совершенно непригодными для того, чтобы Господь совершал свой труд через нас. Если бы мы не страдали, мы утратили бы осознание своей бесконечной зависимости от Бога. Или это осознание было бы крайне-крайне низким в нашей жизни. Во-первых, страдания полезны тем, что защищают верующих от гордости. Во-вторых, они полезны тем, что усиливают нашу молитвенную жизнь. И в-третьих, страдания увеличивают эффективность служения, стих 9. Страдания делают нас более эффективными в служении. Страдания увеличивают эффективность в служении. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». На троекратную молитву Павла Господь дал свой ответ, однако совсем не тот ответ, который ожидал апостол. Клеветник, одержимый бесом, не был мгновенно остановлен, разоблачен и удален из церкви. Нет. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей». Божья сила может проявляться не в решении проблемы, вызывающей наши страдания, а в обретении достаточной благодати для того, чтобы эту проблему перенести. Бог не удалил смиряющее жало, но дал необходимой благодати, чтобы жить и служить с Ним. Продолжай жить и служить под градом этой клеветы и этого злословия, и этой ненависти. Я даю тебе для этого силы. Так вообще человек бы не выдержал. Человек бы просто бы умер. Неверующие люди, известные неверующие люди, когда они попадают под травлю какую-то, вы знаете, многие из них заканчивают жизнь самоубийством. Это невозможно для человека. Человек не может жить и функционировать в таком состоянии. Но вот чудо, Павел мог, потому что он имел благодать и силу от Бога. Так бывает. Страдания продолжаются. Внешне ничего не меняется, но вы вдруг обнаруживаете, что сила Божья укрепляет вас и помогает совсем по-другому реагировать на них. Вы вдруг чувствуете, что в сердце наступает мир, покой, довольство, удовлетворение в Боге. И это удивляет даже вас самих. Ну надо же, ничего не изменилось, скорбь не изменилась, а мир Божий пришел в мое сердце. Благодаря действию Божьей благодати скорби лишают грешников желания жить. И такие же скорби становятся для верующих причиной прославления Господа. Это удивительное действие Божье. «Ибо сила моя совершается в немощи, потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». В общем, Бог не только дает достаточно благодати для того, чтобы мы могли достойно преодолевать наши скорби, но Он еще и дает благодати для того, чтобы мы были более плодотворны, более эффективны в служении Христу, потому что Он действует через сокрушенные смиренные сосуды. По плоти мы считаем свои страдания препятствием, помехой для служения. Многие люди говорят, вот если бы у меня не было проблем материальных, если бы у меня со здоровьем не было проблем, если бы у меня в семье была другая обстановка, если бы в стране была другая обстановка, или у меня жена была другая, или что-то еще, вот тогда бы я служил Богу. По плоти мы считаем свои страдания, трудности, проблемы помехой для служения. Нам кажется, что труд для Христа лучше всего совершается, когда человек силен, когда он здоров, когда он богат, когда его репутация совершенно не страдает от клеветы и наговоров, Но это не так. Быть мощным, крепким, сильным, уверенным в завтрашнем дне значит мешать Богу могущественно работать через тебя. Быть сокрушенным, глубоко осознавать свою слабость и зависимость значит стать инструментом, через который Бог могущественно являет свою силу. Вы знаете, вот в военном деле, в спорте или в бизнесе человек силен, когда он чувствует себя сильным, когда все внешние обстоятельства указывают на его превосходство над противниками или конкурентами. Но в служении Богу все наоборот. Чем менее мы уверены в себе, чем более мы видим свою слабость и нужду в благодати, тем более Господь действует через нас. Казалось бы, борьба за Коринфскую церковь убивала Павла. Казалось бы, она лишала всех его сил. Она точно помешала проповедовать в Троаде. Ну, какая польза от этих страданий, Господи? Павел мог сказать, ну, я же хочу тебе служить. Боже, я все оставил. От меня родственники отреклись, прокляли меня, изгнали. Я изгой везде. Я все оставил. Я в брак не вступил после смерти моей жены. Я посвятил себя полностью на служение тебе. Своего не ищу. Искренне служу. От Коринфян даже материальную поддержку не брал. Господи, ну, все же я делаю вот так, чтобы быть полезным и эффективным для тебя. Ну зачем еще эти клеветники? Ну зачем еще это нападение на меня? Ну зачем еще эти лжеапостолы? Ну зачем еще этот ангел сатаны? Казалось бы, все это мешает мне служить. Так мог бы сказать Павел. Но он понимает, что именно в этих обстоятельствах Бог действует через него, и мы видим, как Бог действует. Апостол пишет одну из удивительных книг Нового Завета. То есть вот если бы не все эти страдания, которые пережил Павел, у нас бы не было ни одной книги в Библии, которая бы открывала церкви боль истинных служителей, которая бы давала понимание церкви страдания, которыми живут верные пастыри. У нас бы не было ни одной книги, которая бы поддерживала тех самих пастырей, и мы бы многого-многого не знали и не понимали. И вот именно скорби, которые пережил Павел, стали вот этим благословением для появления этой удивительной и чудесной книги Нового Завета. Без этой книги многие церкви оказались бы беззащитными против попыток рейдерского захвата по коринфскому сценарию. Без этой книги, как я уже сказал, верующим трудно было бы понимать своих служителей. Если бы мы вообще никогда не страдали, мы стали бы чрезмерно гордыми, самоуверенными и самонадеянными, а значит, мы стали бы абсолютно бесполезными в служении. Бог не работал бы через нас. Мы оказались бы совершенно непригодны для дела спасения грешников, назидания и утешения верующих и любого другого участия в созидании церкви. Помните пословицу «За одного битого двух небитых дают». То есть человек, битый жизнью, бывалый, полезнее двух небитых неопытных. Так и в служении Богу. Пострадавшие от разных скорбей, особенно пострадавшие так, как Павел пострадал в Коринфе, вот это особые, уникальные Божьи люди, которые пригодны для того, чтобы Бог могущественно работал через них. Понимая это, Павел охотнее хвалится именно своими немощами, потому что желает, чтобы сила Христова обитала в нем и действовала через него. Ведь если человек начнет хвалиться своей силой, скажет, я служу, потому что я очень умный, я очень такой вот много знаю, я правильно поступаю, у меня хорошее образование, у меня хорошее воспитание, поэтому я плодотворно служу Богу. Вот если человек начнет хвалиться своей силой, и станет всем доказывать, что именно благодаря своему уму, сообразительности и волевым решениям и твердости характера он добился успеха в служении, тогда Бог непременно уменьшит действие своей силы через этого человека. Так, чтобы всем стало ясно, исключительно своими усилиями даже самый лучший из людей не может быть эффективным в служении Господу. Во-первых, страдания полезны тем, что защищают верующих от гордости. Во-вторых, страдания полезны тем, что усиливают нашу молитвенную жизнь. В-третьих, увеличивают эффективность нашу в служении. И последнее, о чем мы поговорим сегодня, в-четвертых, страдания развивают внутреннее довольство. Стих 10.
«Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен».
Греческое слово «евдокео» – «благодушествовать»
означает быть довольным, удовлетворенным, получать удовольствие от чего-либо.
То есть Павел сначала, ему трудно было принять вот эти атаки клеветников, вот эту всю боль своей жизни, что ему нужно оправдываться, защищать свою репутацию. Сначала это было для него очень болезненным. А потом, когда он понял всю картину полную, что Бог его благословляет таким образом, что Бог его защищает от гордыни, что Бог делает его более результативным в служении, тогда он говорит, вот так это, да, вот так это работает. Ну, если это так, все работает, то теперь я довольный, удовлетворенный и даже в какой-то мере получаю удовольствие от того, что происходит.
И Павел говорит, я доволен в обидах, нуждах, гонениях и притеснениях за Христа. Здесь о болезни ничего не говорится. Павел научился быть довольным в страданиях, потому что понял, когда я немощен, тогда силен. Если страдания делают более эффективным в служении, тогда я принимаю, Боже, Твой замысел о страданиях и с радостью и довольством преодолеваю все, что Ты наметил для меня преодолеть.
Вы знаете, юным спортсменам не нравятся тренировки. Они говорят, сегодня тренер злой, он заставил бежать 10 километров.
Они нередко возмущаются и ропщат на тренера. Но с годами они понимают, что высокие результаты без тяжелой работы не достигаются. Поэтому они становятся довольными, получая большие нагрузки.
Они выходят и говорят, сегодня выложился полностью на тренировке, буквально умер. Это очень хорошо. В детстве так никто не скажет. То же самое и христианин зрелый. Если он правильно реагирует на страдания, он говорит, какое тяжелое испытание, какой удар мне нанес Господь. И это хорошо для меня. Если я понимаю Божий замысел, что это защищает меня от гордыни, от падений, приближает к Богу, делает более эффективным в служении Ему, это хорошо. Теперь я благодушествую, да? Теперь я доволен, теперь я благодарен Богу за Его благодать.
Господь развивает
вот таким образом. Через страдания он развивает наше внутреннее довольство, не зависящее от внешних обстоятельств. Павел говорит, да, обстоятельства не изменились. Ангел сатаны как атаковал меня, так и атакует. Но я теперь, вот независимо от внешних обстоятельств, при тех же прежних обстоятельствах, я доволен, я удовлетворен. И это вообще характерно было для Павла. Послание к филиппийцам, помните, он находится в тюремном заключении, и он говорит, я доволен, я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод и быть в обилии, в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, филиппийцам 4, 10, 13. Человек, который не знает страданий, может лишиться довольства из-за всяких пустяков. Погода испортилась, все, он уже недоволен. На отдых не поехал, все, он уже недоволен. Не поблагодарили за работу или за служение, все, у него опустились руки, у него плохое настроение.
Но тот, кто пережил немало скорбей и увидел в них благодатную работу Бога, тот остается довольным, несмотря ни на что. Его пустяковыми проблемами к ропоту и отчаянию не приведешь. Бог видит, возлюбленные, Бог видит сердце каждого из нас. И Он знает, что без страданий ваше сердце научить довольству невозможно. Без страданий наши сердца научить довольству, независимому от внешних обстоятельств, невозможно. Итак, подводим итоги. Страдания, испытания, потрясения полезны только для настоящих христиан. Лжеверующие не способны извлечь из них никаких уроков, правильных, угодных Богу уроков. Понимая все это, мы можем честно признаться себе. Без страданий я был бы гордым человеком и непременно впал бы в грех. Без переживаемых мной страданий я стал бы самонадеянным и пренебрегающим молитвой. Без страданий я оказался бы совершенно бесполезным в служении. Господь просто не работал бы через меня. Без страданий я остался бы постоянно недовольным, неудовлетворенным по разным причинам, ставящим довольство в зависимость от внешних обстоятельств. Вот как нужны мне страдания. Вот как они полезны для меня. Поэтому духовно зрелый христианин, оборачиваясь на свою жизнь, смотря на прожитые годы, может сказать вместе с псалмопевцем, «Благо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!